Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Наше все» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем ее по алфавиту, идем от буквы «А» и вот дошли уже до буквы «О». И сегодня у нас герой, которого вы, уважаемые радиослушатели, выбрали сами при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете. И в каком-то смысле этот герой, его победа при голосовании была предопределена, потому что это, наверное, человек, популярность которого среди, во всяком случае, нашей эховской аудитории, бесспорно, Булат Акуджава. И, как всегда, в начале программы короткий портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Поэт и прозаик Булат Акуджава принадлежит к той категории людей своего поколения, которая навсегда осталась в названии одной из главных русских книг 20 века романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Детство Акуджавы прошло в арбатских переулках, скверах и двориках. Отсюда, с Арбата, в 37-м забрали его родителей. Отсюда ему перед войной пришлось от греха подальше уехать в Тбилиси. Сюда, на Арбат, он вернулся уже после 20-го съезда КПСС, вернувшего доброе имя его погибшему отцу и чудом уцелевшей в лагерях и ссылках матери. Здесь на Арбате ему после смерти поставили памятник. В 1942-м 18-летним мальчишкой прямо из 9 класса Акуджава ушел добровольцем на фронт. Воевал минометчиком, радистом фронтовой артиллерии, был ранен под Моздоком, после войны вернулся в Тбилиси доучиваться в школе. Потом поступил на филфак Тбилисского университета. По окончании работал сельским учителем в Калужской глуши, все же ближе к родной Москве. В столицу удалось перебраться с началом хрущевской оттепели. Первые стихи, вернее песню «Нам в теплушках холодных не спалось» Акуджава сочинил еще на фронте, где отцы-командиры заметили его вокальные способности и назначили его полковым запевалой. Первая книга его стихов вышла в Калуге в 1956-м. Первую серьезную прозу, повесть «Будь здоров, школяр» Акуджава издал в 1961-м. Советские литературные критики встретили ее в штыки, потому что усмотрели в ней, надо сказать, не без оснований, крамольные по тем временам пацифистские мотивы. Однако спустя несколько лет кинорежиссеру Владимиру Мотылю удалось снять экранизацию этой книги. Один из лучших советских фильмов о войне. Женя, Женечка и Катюша с юным Олегом Далем в главной роли. Чуть раньше миллионы советских зрителей увидели на экране самого Акуджаву, поющего свои стихи на легендарной сцене политехнического в культовом фильме 60-х «Заставе Ильича» Марлена Хуциева. В то время фильм вышел в прокат под названием «Мне 20 лет». Тогда по стране уже ходило множество любительских магнитофонных записей песен Акуджавы в его исполнении, а их слова становились крылатыми фразами и выражениями, постепенно входили в современный русский язык. Акуджава не был ни борцом с режимом, ни правозащитником, но, безусловно, он был инакомыслящим и своими песнями сделал для начала реформ 80-х, для крушения коммунистического режима не меньше, а в чем-то гораздо даже больше, чем многие его друзья-диссиденты. Благодаря Акуджаве целое поколение советской интеллигенции, во всяком случае значительная его часть, сохранила способность различать добро и зло, сохранять честь и достоинство, не гнуться и верить в то, что наступят другие времена. И они наступили. И сам Акуджава был вознагражден судьбой за все, что ему пришлось пережить. Он эти времена застал.
А вот теперь, я думаю, что будет уместно услышать голос Булата Шаловича. Запись с одного его концертов.
В 60-м... году, в самом начале года, мне вдруг пришлось впервые публично выступить. Это было в Ленинграде, в Доме кино, в маленьком зале. Об этом прослышали в московском Доме кино, и меня пригласили. Был субботний вечер отдыха. Пришли люди отдыхать. Показывали перед этим фильм «Осторожно, пошлость». Потом объявили меня. Никто тогда еще мной особенно не интересовался и не знал. И вот я вышел на эту громадную сцену, ужасно робея, встал перед каким-то поврежденным микрофоном и стал петь одну из своих песен. Так как Я очень волновался. Очевидно, половина слов пропадала. Мне так казалось. Вдруг из зала кто-то крикнул: «Пошлость!» И группа сидящих вокруг этого человека людей начали аплодировать. Я взял гитару и ушел со сцены. Вот таким было мое первое большое публичное выступление. Я вам сейчас спою песню, которую освистали. Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней.
Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, первый зам главного редактора журнала «Знамя». Сегодня у меня в студии. И поразительно, Наталья Борисовна, да, вот как мы сейчас слышали эту запись, и, видимо, аудитория, которая слушала Акуджаву на том концерте, она уже знала, там, тысячу раз, может быть, слышала эту песню и вот эти вот аплодисменты.
А, которые... в начале песни...
Да, вот в начале песни он начинает петь, вот я сейчас вам спою песню, которую освистали, и вот это такой ответ...
Это замечательный ответ тому прошлому.
Тому прошлому, да?
Да, да.
Но вот, вы знаете, я, готовясь к программе, перечитывая какие-то публикации об Акуджаве, тысячи в интернете, поразился тому, что до сих пор, вот уже прошло 10 лет после того, как не стало Булата Шалыча, даже больше уже, и... Тем не менее, вот до сих пор огромное количество врагов у него, недругов.
Да.
Вот почему?
Ну, как сказать, вообще-то, если у человека нет недругов...
Столько желчи, столько ненависти, вот от раздражения и желчного такого неприятия до открытой ненависти.
Мне кажется, что это связано с двумя вещами. Во-первых, талант вызывает зависть. И ненависть довольно часто. А в Булате Акуджава, на грузинский манер скажу, не склоняя, очень много таланта и очень много моцартианского. В противоположность ему окружало его довольно часто, не только вот в интернете сегодня, но и в жизни, нечто сальерианское. Вот, например, один эпизод. Середина 60-х Булат Шалыч вместе с поэтами Наровчатовым и Лукониным едет в Македонию и там получает премию, первую в своей жизни. И Луконин, и Наровчатов его поздравляют с этой премией, говорят всякие замечательные слова на банкете. А потом, уже поздно-поздно вечером, Юрий Левитанский, который тоже был в составе этой делегации, слышит разговор через стенку в душе, разговор между Лукониным и Наровчатовым, которые ругательски ругают и клянут лауреата Булата Шалыча Акуджаву. Вот такое вот криводушие. То есть сами братья поэта, казалось бы, собратья, да, вот так вот доходили до такого неприятия того, что делает Акуджава. И это распространялось вокруг него с самого начала. Ну, например, я посмотрела, что после того, как вышла его повесть «Будь здоров, школяр» в составе сборника «Тарусские страницы» в 61-м году, это калужский знаменитый сборник, знаете, наверное, наши слушатели наверняка знают о нем. Невероятное количество, не то что там неприятия.
Один из первых опытов...
Да.
Фактически свободная литература.
Да, да. Почти неподцензурная,
скажем так.
Почти
неподцензурная, да.
А вот, и там была опубликована первая проза Булата. И после этого последовало невероятное количество отрицательных откликов. То есть я своим глазам не верила. По количеству откликов отрицательных он просто лидировал. И вот можете себе представить достаточно молодого человека, вот когда у него это все было напечатано, вот такие ушаты грязи и неприязни. Собственно говоря, конечно, это могло травмировать. Но он, наоборот, он от этого как тростиночка укреплялся. Но вот вы совершенно правы, что до конца его дней и до сегодняшнего дня вот это вот отрицательное неприятие поэзии Окуджавы, а прежде всего его стилистики, поведения, я бы сказала, его жизненной позиции, оно и диктует такое отношение. Он был человеком прямым, точным, недвусмысленно выбирал свою позицию, и в 90-е годы тоже, и этого ему не прощали. Он был человеком, недвусмысленно относящимся к, скажем так, к юной поросли графомании, и тоже об этом говорящим прямо достаточно. Этого ему тоже не прощали.
А кого вы имеете в виду под юной порослью графомании?
Ну, я конкретно говорить не буду, но таких поэтов, и, как вы понимаете, и псевдопоэтов хватает. Но я вот хочу сказать, например, о статье Дмитрия Голковского, которая появилась в «Независимой газете». Она появилась в начале 90-х, и были там такие слова, что из Окуджавы песок сыпется, Окуджава был жив, и что Окуджаву вообще давно пора, ну, не то, что сбросить с корабля, современности, а давно пора похоронить и вообще не вспоминать. Как мы видим, Окуджаву любят и вспоминают, и он жив, его песни живы до сих пор.
Но его песни не просто живы, они разобраны
все на цитаты.
Они вошли в наш современный русский язык. И многие люди
они даже не знают.
Даже не знают о том, что какие-то Окуджава. Слова из песен Окуджавы.
Да. Это, конечно, удивительная вещь, и после...
И знаете, что я вас перебью? Да. Там вот более того, вот, меня поражает вот какая вещь. Вы знаете, вот каждый раз в начале мая, когда у нас вот традиционно идет серия торжеств в честь очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, угу. Все время звучит военная музыка, звучат марши, и угу, вот угу. Есть марш, который на музыку к песне, знаменитой из фильма «Белорусский вокзал».
Да.
Есть военный марш на эту музыку, угу, угу. И под этот марш идут войска по Красной площади.
Да, да.
И стоят люди, там очень много собирается публики, которые абсолютно не принимают Окуджаву. И вот понятно, да, есть определенное там идеологическое направление, которое сейчас пытается... Вот это вот, вот тезис, который нам упорно навязывается о том, что вот Россия – это опять великая держава, что Россия поднимается с колена, она окружена врагами, которые там не дают ей подняться с колен, и вот мы должны сплотиться. И наши новые руководители ищут дополнительную легитимность, ставя между собой и
через победу.
Победой знак равенства, и пытаются вот опереться, как на клюку, вот, на память о Великой Отечественной войне, и вот для них Окуджава – это совершенно нечто инородное. Но они стоят по стойке смирно вот под эту самую музыку. Вот что поразительно.
Ну, потому что никто, во-первых, не ассоциирует жизненную позицию Окуджавы с этой музыкой. Вот что интересно. А во-вторых, дело в том, что уроки Окуджавы, на самом деле, они проникают в жизнь и плоть самой русской, самого русского существования, вот через язык. И не только через музыку, через язык. И те же самые люди, которые не принимают Окуджаву, они могут употреблять свои речи, ну, скажем, идиомы, выражения, выхваченные из поэзии Окуджавы, и никуда уже от этого не деться. Это случай удивительный. Я, собственно говоря, после Грибоедова даже не припомню такого случая, чтобы так разобрали человека на цитаты, чтобы так разобрали творчество. Ну, Высоцкий, наверное, но все-таки Высоцкий меньше, как мне кажется, чем... Ну, я не знаю.
Да может даже быть. Галич, вы знаете, вот есть люди, которые вообще Галича не знают, а слова из его песен употребляют.
Здесь есть такая удивительная вещь, как сочетание музыки и слова, смысла, который поется. И вот эта вот музыкальность этого слова, видимо, впитывается в язык еще быстрее, как губка впитывает язык. Это музыкальное слово, написанное по законам и спетое по законам великой русской речи. И ведь дело в том, что с Окуджавой это очень трудно. Окуджава аристократичен. Он и в слове своем аристократичен. он ведь очень выделяется на фоне и Галича, и Высоцкого. Если Галич интеллигентен, если...
Ну, Галич скорее аристократичен был в своем
Нет, вы знаете,
стиле,
что...
облике.
В облике, да, а вот в слове, это слово интеллигенции, если у Высоцкого это слово, условно говоря, улицы, то у Акуджавы, опять же, условно, конечно, потому что по происхождению он его вряд ли можно назвать, скажем так, никак нельзя назвать аристократом, но, тем не менее, слово его аристократично. Это и в поэзии, это и в его прозе, это в его выступлениях чувствуется. Он необыкновенно точно выбирал и ставил свое слово в контексте советского языка. Он его совершенно не принимал. Этот советский язык исключен из его прозы, из его стихов. И сама мелодика его песен, она совершенно не советская. Поэтому сделать из него марш довольно затруднительно. Ну, вот,
но сделали.
Но сделали.
А он сам...
На самом деле он совсем не маршевый. Даже вот эта песня, которую мы услышали в начале, она совсем не маршевая, она очень тревожная. Она как бы бьется вот так, как может биться сердце. Маршировать под эту музыку сложно. И ее надо слушать.
Ну вот когда сам Акуджава рассказывал, я читал кусочек его воспоминаний, ну, не воспоминания не в смысле там, мемуарной книги, а просто в каком-то интервью он рассказывал, как его захватила вот идея написать песню для Белорусского вокзала, потому что он хотел ее написать так, как бы ее спели и сочинили люди тогда.
Но он же человек,
мне кажется, вот эту задачу ему удалось решить.
Понимаете, мне очень трудно об этом говорить, потому что я не очень люблю фильм «Белорусский вокзал» и не очень люблю эту песню.
Да что вы говорите?
Ну вот клянусь. Ну вот мне как-то вот... Ну вот как-то мне это...
А это интересно. А почему?
Мне
а
это
почему,
немножечко, от меня
а
это немножечко
не любите,
далеко.
Не, почему вы не любите «Белорусский вокзал»?
Вот я не знаю. Вот для меня в этом...
Что-то искусственное?
Что-то искусственное, что-то компромиссное есть. Я не могу даже точно сформулировать. Я первый раз в жизни это говорю. Вот здесь, в эфире. Но вот это для меня не самое любимое в том, что сделал Акуджава. Понимаете?
Угу.
И я бы даже сказала, не самое любимое в том, что сделал Андрей Смирнов. Понимаете, вот здесь есть некоторая задача компромиссная, внутренняя для художника, которая, может быть, и заставляет немножечко меня так быть в стороне от этого.
Ну, насколько я понимаю, там редактура поработала.
Ну, я, конечно, ну, конечно.
Настолько,
ну, и потом там вот... такие условия были, понимаете, это же было позднее советское время, это же не было наше время с его все-таки ограниченным.
Это не позднее советское время.
А какое? Даже и не позднее.
Нет, это не позднее советское,
это какой
это
год?
Раннее
давайте
брежневское
вспомним.
Время.
Нет, ну не совсем раннее брежневское.
Ну, как, ну, 71-й или 72-й год.
Да что вы.
Я совершенно точно
да?
не помню. Я еще школьником смотрел.
Ну, значит, совсем нехорошее время, если
нехорошее
так.
Нехорошее время.
Уж совсем нехорошее, потому что,
для того
если
времени,
мы вспомним
для того
начало
времени
70-х.
Это, может быть, это было...
Прорывом.
Прорывом.
Да, но вот поскольку фильм показывают каждый год, и я его уже посмотрела, признаюсь, не тогда, а вот гораздо позже уже... может быть, лет 10 тому назад только, то у меня вот такое впечатление. Но не в этом дело. Вернемся к Булату Шаловичу. Я его, в общем, достаточно хорошо знала. Не могу сказать, что близко, но все-таки. Я его наблюдала в Грузии, я его наблюдала в Москве и в Подмосковье, в Переделкино. И прежде всего, вот эта уникальность человеческая была в том, что он, несмотря на свою колоссальную популярность, был человеком очень закрытым и замкнутым. И все это он сочинял, и все это происходило внутри него. Вы никогда не видели его почерк?
Нет.
Вот почерк очень много говорит о человеке. У него бисерный, чудесный, изумительный, ровный каллиграфический почерк. Я видела страницы, которыми он писал вот эту прозу «Упраздненный театр», где главный герой Иван Иванович, маленький мальчик, живущий на Арбате. Это роман, который был напечатан в журнале «Знамя», и роман, который получил Букеровскую премию, чего ему тоже не простили Акуджаве, и сказали, как, это же все-таки не роман, это почти мемуары. Что это давать Букера за такую вещь. То есть здесь тоже на него, скажем так, окрысилась часть литературного сообщества, и не только литературного. Но очень не принимали его чаще всего, я так думаю, все-таки по политическим мотивам, а не по литературным. Потому что он очень точно и абсолютно стопроцентно встал на сторону демократии и либерализма тогда, когда начали на нее спускать собак. Он очень точно сказал о своем, несмотря на то, что он был фронтовиком, и сказал о том, что для него существует некий знак равенства между германским фашизмом и сталинским тоталитаризмом. И это ему тоже не простили. Этого ему не простили те, кто называют себя ветеранами, хотя он был такой же ветеран, как и они.
Давайте мы здесь прервемся, потому что пришло время новостей середины часа, и буквально через минуту-другую продолжим наш разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», которая сегодня посвящена Булату Акуджаве. Вместе со мной в студии программы сегодня Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». И как раз перед перерывом на новости, наверное, в первый раз в нашей программе прозвучало слово «Арбат». Слово для творчества Акуджавы абсолютно знаковое. И я думаю, что мы должны вспомнить еще одну песню.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда.
Вот Арбат, арбатство, которое было, по словам самого Акуджавы, в крови. Что это такое, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что прежде всего это вот сегодня редко употребляющееся слово «порядочность». Порядочность отношения ко всему окружающему, к истории, к настоящему и даже к будущему. Это первое.
Это удивительно, вы сказали слово «порядочность». Я смеялся до упаду, потому что читал статью одного американского журналиста, где он рассуждает о наших политиках. И, скажем, говоря об одном из них, об одном из руководителей государства, он говорит: о таких в России говорят «порядочный человек», потому что он любит порядок.
Ой, как смешно.
Как смешно, да? Вот даже.
Нет, сейчас,
мне кажется, это утрачен смысл, да?
Да, сейчас вообще смысл этого слова уходит.
Откуда-то этот американец взял это?
Ну, они иногда смотрят просто в словарь и думают, однокорневые слова, порядок, порядочный, да.
А может быть, кто-то объяснил, не понимая вообще, что это порядочный человек.
На самом деле смысл этого слова заключается в исключительно честном и совестливом отношении. Опять же, вот нужно, наверное, объяснять эти слова, нет, Евгений Алексеевич? К жизни, к действительности, к самому себе, требовательности к самому себе, самокритичности по отношению к самому себе. Это первое, что я включаю вот в смысл этого самого братства, арбатства. Второе, что, конечно, я включаю в этот смысл, как коренная москвичка, я понимаю, что Арбат – это то, что нас всех здесь объединяет, и то, что нас ранило. Потому что я это плохо помню, но вот снесенные здесь части Арбата, они сносились, можно сказать, в том числе и по душе самого Булата Акуджавы. Он очень любил эти переулки, он очень любил старую Москву, он ее чувствовал как мало кто, он здесь вырос, он впитал в себя этот дух. И сейчас на Арбате стоит памятник Булату.
Как вам, кстати, памятник?
Мне не очень. Потому что Булат Шалович был человеком очень элегантным не только внутренне, но и внешне. И при том, что я его довольно часто видела, скажем так, в клетчатой ковбойке или даже в телогречке, накинутой в переделке, но он это делал так все щегольски. Или вот я его помню за рулем «Жигуленка», потому что более дорогой машины, чем «Жигули», по-моему, у него не было, он так и не обзавелся. А он это делал все, и машину водил элегантно, и разговаривал элегантно, и выглядел очень элегантно. А на этом памятнике он такой какой-то перекрученный, не очень вот, да, он. Я вообще боюсь памятников, которые стараются передать внешний облик того или другого человека. Мне кажется, мы живем немножко в другую эпоху, и как-то определять нужно уже немножечко иначе, исходя из современного состояния скульптуры. Но это мое частное мнение. Во всяком случае, когда я вижу, что у этого памятника, как и у памятника Пушкину вместе с Натальей Николаевной, фотографируются какие-то личности или присаживаются рядом на скамейку или выпивают немножечко пивка, я думаю, ну пусть так будет. Все-таки это, наверное, лучше, чем идеологические постановления, чем наветы или чем, наоборот, возведение Пушкина того же в идеологические принципы того или другого государства, скажем, или империи, или Советской империи. Вот. Поэтому, наверное, пусть будет эта скамеечка.
У Пушкина снимается семейство.
Ну,
да?
Так, вот ну да, теперь у Акуджавы.
Около Акуджавы
снимается, да, снимается.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Ну так дело в том, что Акуджава стал легендой. Акуджава был уже легендой при жизни, но он стал легендой и мифом после смерти, потому что при жизни это были песни, разносившиеся, скажем так, непечатным, допечатным способом, посредством магнитофона, записи концертных, которые делались, а не только пластинок редких, которые выходили.
И пластинки были очень редкие.
Очень
я помню,
редкие.
В детстве услышал Акуджаву, наверное, мне было лет 15.
Да.
Это была магнитофонная запись, там было записано, наверное, 20 или 25 песен подряд.
Да.
Самых таких культовых. Вот. И,
это была редкость.
Это была редкость.
Конечно. Но вот дело в том,
первая
что...
пластинка вышла в начале 70-х.
Просто дело в том, что Акуджава сам не прикладывал совершенно ничего для того, чтобы стать этой легендой, этим мифом. Поэты его же поколения, скажем так, ну, шестидесятники. Ну, те, которые были немножко помладше его, ну, скажем, Евтушенко или Вознесенский, или Ахмадулина. Мы же, если будем разбирать облик каждого, мы увидим, что каждый стремился в своем поведении создать определенную мифологию вокруг себя и определенный то, что называется имидж.
Ну, художник, наверное, не может.
Да, но что касается Акуджавы, он как бы убирал этот имидж. Его имиджем было фактическое отсутствие имиджа. И гитару он эту терпеть не мог. И когда ему говорили, ну, скажем, даже в хорошей грузинской компании, в Кабулете, где мы были вместе на семинаре в те самые темные брежневские годы, вполне таком полузакрытом семинаре, где собирались Чабу Америджиби, Булат Акуджава, Владимир Лакшин, хорошие люди. А вот спойте, Булат Шалович. Нет, не хотел он петь, и гитара в кустах совершенно его не прельщала. Поэтому сам характер его поведения был таким, что он не прикладывал, как мне кажется, опять же, к этому никаких усилий, к тому, что он стал все-таки легендой. А почему он ей стал? Ну, потому что не только поколению нашему, там, вашему, наших родителей, но и наших детей он близок. Я очень хорошо помню, как моя дочь впервые услышала, впервые я поставила ей пластинку Акуджавы, и как она на это отреагировала. Ей было, наверное, лет 12. Понимаете, так же и дети реагируют, так же и сейчас. Вот, например, Евгений Ямбург в своей школе провел и проводит уже довольно такой длительный проект. Дети рисуют рисунки по стихам Акуджавы. Там необыкновенно здорово дети совершенно по-новому, потому что это уже новенькие дети, дают свои зрительные образы тех картин, которые возникают в связи с песнями. А песни и стихи Акуджавы, они ведь очень сюжетные. У них есть две вещи. Из XIX века, поскольку я говорю, повторяю, что он очень аристократичен, это жанр послания, не только посвящения, да, как бы у него стихи посвящения послания довольно часто. Он их посвящал, ну, например, Юрию Трифонову. Возьмемся за руки, друзья. Да, или давайте говорю только комплименты. Вот, вот он иногда посвящал эти стихи совершенно неожиданно. Он видел человека в зале, который так или иначе отреагировал на его песню, видел его глаза, ну, своего знакомого, конечно, и другого, он ему мог посвятить эту песню. И вот эти посвящения или обращения к друзьям, или вот это вот ощущение какого-то содружества, это было очень важно для него. А потом, в конце жизни, он как раз говорил, что он уже это слышать не может, возьмемся за руки, друзья, и что теперь он думает совершенно иначе. Понимаете, у него же была еще очень большая внутренняя эволюция. Он, хотя я повторяю, что он достаточно четкие и точные слова говорил о той или иной политической ситуации или о том или ином нашем эпизоде в прошлом нашей истории, тем не менее он эволюционировал от, это вполне естественно, от молодого такого все-таки приятия жизни, хотя всегда его муза была чуть-чуть печальной, до, я бы сказала, глубокого скепсиса в конце жизни.
Ну, в общем, для того поколения мыслящей либеральной российской интеллигенции, которую представляла Акуджава, наверное, такой очень характерный дрейф от искренней, в чем-то глубоко наивной веры,
ну,
в то,
конечно,
что можно вернуться там к временам НЭПа, к чистому ленинизму,
очиститься
от сталинщины.
У него главный враг был Сталин. Это тоже понятно в связи с его судьбой.
Отсюда, наверное, комиссары в пыльных шлемах.
Идеализм.
Идеализм.
Который был очень характерен для поколения.
Самых комиссаров все время ему вспоминали.
Ну, это хамство страшное. Потому что, ну, а что вспоминать и что тыкать, в конце концов, человек написал это тогда, когда он это написал. Это тоже надо понимать. И эволюцию это видеть.
И к пониманию того, что все началось не со Сталина, а все началось в 17-м году с Владимира Ильича Ленина.
Но он-то вообще это очень глубоко видел тогда, когда он даже про это вот так точно не высказывался и не писал, когда он начал писать свою прозу. Вот когда я впервые увидела эту прозу, погруженную, стилизующую отчасти очень изящно русскую литературу первой трети XIX века, то я поняла, куда он внутренне ушел и где он ищет теперь свой идеал. Он, конечно, был романтиком вначале, безусловно. Вот этот идеализм был романтичен. Потом проза его была, ну, скажем, он даст 100 очков вперед Борису Акунину, умению изящно стилизовать эпоху. Вот. Он, правда, не ставил никаких постмодернистских задач, не подделывался под стиль Достоевского, Лескова там, или, скажем, Лермонтова. Но вот какие-то уроки этой литературы для него были необыкновенно важны. Скажем, вот, мне кажется, у него не только Пушкин был для него очень важен, но и Лермонтов. «Люблю отчизну я иностранную любовью». Вот это вот ощущение всегда в поэзии, в прозе Акуджавы присутствует. Вот эта вот странная любовь, связанная с ненавистью, с неприятием очень многого. Я думаю, что вот именно этого ему не могли, не могут простить наши так называемые патриоты. Чудовищные статьи были Владимира Бушина. На самом деле это было, как сам Акуджава определил, политический донос и литературный бандитизм. Вот такое тоже было, и все это при его жизни печаталось. И в советское, и в постсоветское время. Но особенно в советское.
Ну, вы знаете, вот у меня ощущение, что как раз в постсоветское время...
Нет, в советское было очень много против. Очень много. То есть ненависть была колоссальная, идеологически всех спускали собак. Вот опять же, ну и коллеги были иногда очень неприятными. Вот один из них в дневнике записывает, Нагибин Юрий, по-моему, 85-й год запись. Акуджава выглядит как такой окурок человеческий в смысле. Это он делает специально, цитирую недословно, но за смысл ручаюсь. Это он делает специально, чтобы его меньше травили, чтобы как бы вот видели его такого слабого, такого беззащитного. Вот, вот такая вот неприятная запись в дневнике Юрия Марковича. Ну, дневник Юрия Марковича вообще-то много открытий чудных, скажем так.
Покойник был человеком крайне злобным.
Да, да, были очень-очень желчные высказывания. Вот. Но, тем не менее, вот это есть. Вы знаете, выходит такой сборник, уже, по-моему, 4 вышло сборника подряд, который выпускает это сборник материалов вокруг Булата Акуджавы, собрание всех ранее не печатавшихся его интервью, воспоминаний, переписки. Вот там очень интересный монтаж дневников современников Акуджавы. Это уже из опубликованных дневников, просто вынуты цитаты, начиная с начала 60-х. И вот видно, как в том числе и собратья-писатели, в том числе и телевизионщики, которые записывали Акуджаву, в своих дневниках очень неприязненно иногда они
отзываются. Ну, чтение дневников – это вещь, конечно, увлекательная, и подчас она совершенно убийственная.
Хотят колебать этот треножник.
Вот, знаете, был такой сценарист, известный киносценарист Анатолий Гребнев,
да, конечно.
Который, ну, может быть, более всего знаменит сценарием к фильму «Июльский дождь». А вот тоже его дневники вышли.
Эти дневники я люблю.
Любите, да?
Да. Эти, несмотря на то, что там много тоже всего есть,
но там вот сказать, видно, что человек глубоко интеллигентный,
да.
Порядочный,
да.
Но в то же время какие-то вещи, ну, настолько неприемлемые.
Ну, а что, понимаете, во-первых...
Про того же Галича, помните, как он пишет?
Во-первых, дневник пишется не для печати. Это уже, конечно, может быть на ответственности Галины Мендадзе, его вдовы, там, Саши, Александра Мендадзе, его сына. Вот это вот, да, что в конце концов это выборки, я думаю. Я не думаю, что это сплошной дневник. Понимаете, а вы вспомните дневник Корнея Ивановича Чуковского. В этом дневнике, который тоже, скажем, одно из... Я просто не расстаюсь с этим дневником. Там источник всяческих...
Там чего только нет в этом дневнике.
Да, познаний. Но, тем не менее, там тоже чего только нет. И в том числе сидишь и расшифровываешь, и думаешь, а, собственно говоря, Корней Иванович здесь иронизировал или шутил, или что хотел сказать, или что-то хотел спрятать. Вот так вот и с дневниками современников. Что касается Акуджавы, он не вел никогда никаких дневников. Для него вот этими дневниками, дневниками нашей, я бы даже сказала, внутренней жизни вот этого выламывающегося из разночинства в нашем странно-сословном сообществе или обществе аристократа, вот этот дневник нашей жизни через его песни и стихи. Собственно говоря, можно написать комментарием к этим стихам можно написать историю жизни нашего общества второй половины XX века. Это очень сложная задача, но тем не менее она вполне осуществима. И я думаю, что не случайно в библиотеке поэта, это очень такое престижное издание, вышел большой том стихов Акуджавы с большими комментариями. Конечно, есть претензии, вот, скажем, и у меня, как у литературоведа, к этим комментариям, и вот мы в журнале печатали статью Виктора Коле, который разбирался с этими комментариями так достаточно иногда жестко. Существует много ошибок в энциклопедических изданиях, где есть статьи о Булате Акуджаве. Очень много ошибок в интернете существует. Поэтому здесь очень сложно пока что отделять истинное от неистинного, точное от неточного. Библиография еще до конца не составлена. Комментарии придут, может быть, еще через несколько десятилетий уже окончательное, точное. Но, тем не менее, сегодня уже видно, что уровень влияния Акуджавы, не только уровень его таланта или уровень запечатления истории нашего сообщества, общества, но и уровень влияния его на наше сознание и самосознание очень высок.
Ну, а вот скажите, его поэзия могла бы существовать без музыки?
Могла бы. Я скажу так, если с Высоцким, все-таки для меня это проблема. Я была одним из самых первых публикаторов стихов Высоцкого в журнале «Дружба народов», я тогда работала. Мы их напечатали, но я не могу вам сказать, что я испытала такое же ощущение, как при соприкосновении, скажем, с ранее не печатавшимися стихами, там, скажем, Арсения Тарковского. Нет. Такой силы песня была сильнее, потому что она была поддержана не только музыкой, но вот этим голосом, этой удивительной энергетикой. Потом Высоцкий был необыкновенно артистичен. Он, для него каждое вот это исполнение, каждая песня, почему такая затрата необыкновенной энергии, это было одновременно, конечно, очень сильный спектакль. Вот, что касается Акуджавы, то он шел, конечно, прежде всего от слова, что музыка приходила рядом и почти что вместе, но для него очень важно было вот это вот слово, которое он ставил после слова. Вот на ля-ля, на припевчике он фактически не разменивался, этого было очень мало. И вот в тех циклах стихотворений, которые мы печатали, в тех книгах, которые выходили, видно прежде всего, что это настоящий поэт.
И тем не менее он пел свои стихи.
И тем не менее он пел, но не все, да. Но...
А почему? Вот, ведь он, наверное, первый большой поэт, который стал именно петь свои стихи.
Я не думаю, что это влияние Брассанса. Про это тоже, кстати, говорят, что это влияние вот французского
шансона. Это я говорю о русской культуре.
Да.
О русской культуре. До него ведь ничего подобного не было.
Ну,
Высоцкий,
конечно.
Галич.
Нет, ну хорошо, Аполлон позже. Григорьев, так скажем так, сочинял и пел в XIX веке. Но не все, но сочинял и пел тоже.
Но это только тонкие знатоки литературы об этом знают и помнят.
Ну, я думаю, что, понимаете, чем мы отличаем на самом деле талант от неталанта? Уникальностью художественного мира. А в художественном мире Акуджавы звучала еще и музыка. И я думаю, что вот в этом единстве его было больше, чем просто в стихах. Но и стихи его замечательны. Не все, кстати. Ну, впрочем, и у Пушкина не все замечательны. Да? Не все. Можно делать выборки, можно делать отсев, можно вообще там ограничиться, там, не знаю, 15 лучшими произведениями Акуджавы. Но музыка очень это поддерживает. Ну, вы представьте одну музыку без слов. Вот давайте обратным путем пойдем. Вот музыка, вот та же самая гитара звучит, голос, да? Но без слов. Где это воздействие? Очень часто у Акуджавы под мягким, вот этим совершенно мягким звучанием и изящно поставленными, аристократично поставленными словами скрывается парадоксальное какое-то высказывание, тот месседж о жизни, который он ей посылает. Вот. Поэтому вот эта вот гармония, который звучит. Ведь его песни очень гармоничны, и проза его очень гармонична, и облик его для меня гармоничен вместе с его стихами, и прозой, и голосом. Но, тем не менее, если задуматься над тем, что он таким гармоничным голосом нам пел и говорил, и писал, потому что и в прозе его я слышу этот голос, то совсем гармоничная эпоха встает в нашем.
Мы сегодня говорили о Булате Акуджаве с Натальей Борисовной Ивановой, литературным критиком, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя». Мы вспоминали Булата Шаловича, вспоминали его как поэта, автора песен, которые вошли в нашу культуру, в наш язык. Это Акуджава, автор песен о войне, которые мы слышали, одну из них сегодня. «Арбат» — это тоже Акуджава, и творчество Акуджавы, оно пронизано Пушкиным, и, по-моему, надо в конце еще раз послушать его голос, его песню, где звучит имя Пушкина.
«Былое нельзя воротить, и печалиться не в чем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчика, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых хорватских ворот извозчик стоит, да Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.